Здравствуйте, это канал «Карнеги и политика», он принадлежит Берлинскому центру «Карнеги», и мы здесь с вами, чтобы услышать научную сотрудницу центра, исследовательницу, автора книги «Соучастники» Александру Прокопенко. Привет!
Привет, привет!
Мое имя Владислав Горин, вы можете знать меня по работе в «Медузе», и у меня к вам просьба. Сейчас Александр будет рассказывать, объяснять, просвещать. Пожалуйста, авансом поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, если это еще не сделали. Кроме YouTube, этот разговор можно послушать на подкаст-платформах и в Телеграме. Первая наша с тобой тема, по нашему плану, тема имени Владимира Путина. В своих итогах в пятницу он начал с экономики, война и экономика были первыми темами, и он сказал примерно следующее. Российская экономика, в общем-то, в порядке, правительство держит под контролем ситуацию, да, ставка высокая и ключевая, но это позволяет удерживать макроэкономические показатели, в частности, инфляцию. Он назвал, конечно же, правительство, он еще раз подчеркнул, сказал, ситуацию контролирует, темпы роста не очень большие в экономике, но, как он мог не сравнить, выше, чем в Европе. Сказал про дефицит бюджета, переходя от экономики к казне, мол, он небольшой и в перспективе 3 лет, как будто кто-то планирует на 3 года на самом деле, да, а не формально в Российской Федерации. Этот бюджетный дефицит еще уменьшится. Хватит и на социальные обязательства, подчеркнул он, и на развитие, и на армию. Веришь Владимиру Путину, его уверенности?
Верю, что хватит, не верю, что с экономикой все в порядке. Давай разберем, о чем шла речь, и что на самом деле. Хотя, мне кажется, так как это в пятницу было, уже достаточное количество в интернете фактчекеров разобрались, где Путин сказал правду, где слукавил, а где и откровенно соврал. Вот. Потому что говорить о том, что с российской экономикой все в порядке, в смысле, что она не коллапсирует, если в этом смысле имеется в виду порядок, то, конечно, да. Можно и так сказать, но не стоит. Потому что темпы роста замедляются, они замедляются не только благодаря высокой ставке и вот этому контролируемому снижению спроса со стороны государства, но и потому что, в общем-то, какое-то стимулирование экономики через бюджет дальнейшее только разгоняло бы инфляцию, и мы, конечно, видели в прошлом году впечатляющие 4% надутого бюджетными расходами роста, но и инфляция была... Она была ниже 10, наблюдаемая инфляция, и это очень хорошо видно из ожиданий. Вот, была сильно больше 10%, и даже сейчас инфляционное ожидание – это то, что сбить не удается, то, что на языке центробанкиров называется «заякорить». Они по-прежнему высокие, и ожидаемая инфляция домохозяйствами порядка 14%. В общем-то, поэтому... Мне кажется, Центральный банк на своем последнем заседании достаточно осторожно снизил ставку до 16% на процентных пункта, а не как можно было бы. То есть пространство для более агрессивного снижения есть, но Центробанк решил, что нужно действовать осторожно. В этом смысле с российской экономикой происходит то, о чем мы много что говорили. То есть в ней сформировалось два разных сектора, которые не равны, которые движутся с разной скоростью. Это один из секторов, это связанное все с военным производством. Это единственная индустрия, которая тащит, в общем-то, экономику вперед. Сейчас рост показывает только военное производство, все остальное, гражданский выпуск и какая-то торговля, все начинает стагнировать или вовсе падает. Добыча, спад. У нас были интересные данные за октябрь, где опять все вытянула оборонка. Возможно, это тоже обусловлено там, статистическим учетом и тем, что продукция оборонных заводов числится в системе статистики только после того, как пройдет госприемку. Вот, потому что до этого... Сентябрьские, августовские данные показывают, что даже оборонка начала потихонечку подсдавать, просто потому что в экономике нет ресурса, прежде всего, трудового. То есть если деньги еще в том или ином виде можно найти, хотя они тоже заканчиваются. Технически дефицит уже есть. Понятно, что мы много раз об этом говорили, что проблема не в самом дефиците, а в том, как его финансировать. Есть страны, которые имеют значительно больший бюджетный дефицит. Но само по себе наличие дефицита говорит о том, что расходы превышают доходы, превышают бюджетные возможности. И то, что мы видим, наблюдаем в бюджете сейчас, это сокращение доходов достаточно значительное, прежде всего нефтегазовых. из-за снижения цены на нефть, из-за ужесточения санкций, дополнительных скидок. В общем, целый комплекс факторов воздействует на цену на нефть. Она снижается, соответственно, падают нефтегазовые доходы, но правительство, что оно не стало делать, оно не стало сокращать расходы. Никакие расходы особо не сокращали. Ну, то есть какие-то косметические сокращения были, но вот политического решения о перераспределении какой-то значимой части расходов из одной бюджетной статьи в другую или сокращения того, что раздували, то есть военных расходов, не произошло. Правительство приняло решение занимать агрессивнее, расширить программу заимствований внутренних. Это достаточно проинфляционно, но с учетом того, что текущая инфляция где-то в пределах, там, по-моему, 6%, а ставка 16%, это вот дает возможность занимать на внутреннем рынке, не так сильно разгоняя инфляцию, как если бы ключевая ставка была ниже. Что нам это говорит? Это говорит о том, что снижение расходов, сокращение расходов, любое перераспределение расходов внутри бюджета – это вопрос политический. Политические вопросы у нас решает только один человек в стране, это Владимир Путин, и он этот вопрос решать не хочет. И, видимо, там, поскольку вся система заточена сейчас на то, чтобы Путин слышал от советников и от сотрудников примерно то, что он хочет услышать, нет вот такого, нет остроты момента, когда прийти и сказать: знаете, Владимир Владимирович, нам нужно срочно сократить, например, расходы на национальную экономику, или придется обуздать аппетит военных, потому что, собственно говоря, денег нет. Поэтому вот на 26-й год бюджет более или менее свели с повышением налогов. Мне очень понравилось, как Путин сказал, что повышение НДС, оно временное. Я не помню, чтобы ставки ни основных, ни косвенных налогов снижались на протяжении всей истории. Временные, видимо. Я бы это читала, как будет 25 в случае чего. Вот. Но история такова, что как бы повышение налогов, мне кажется, пространство для дальнейшего повышения налогов не особо осталось. Ну, то есть, в смысле, может, можно технически поднять ставку налога на прибыль еще раз, или там ставку налога на доходы, или ставку того же НДС еще увеличить, попытавшись собрать больше денег с экономики, но это не совершенно не обязательно, это принесет какой-то значительный доход в бюджет. Скорее всего, фирмы будут использовать различные схемы оптимизации. Мы это видим, в общем, уже. Предприниматели говорят, что будут дробиться, и потому что налоговое бремя становится слишком большим. Мы видим снижение налога на прибыль в ряде регионов, поступления сокращаются, а налог на прибыль, я напомню, подняли в прошлом году, и вот этот вот прирост в дополнительные 5% пунктов их забирает федерация. То есть и так регионам не должно было ничего достаться, а здесь как бы и то, что приходило раньше, снижается, потому что фирмы оптимизируют, опять же, налоги, потому что экономика сокращается, а значит, что-то будет... А значит, что-то закрывается. В общем, ситуация не такая радужная. То есть балансировать бюджет на 26-й год сумели благодаря повышению налогов. Что там будет в 27-м году, не очень понятно. Прогноз по доходам на следующий год тоже кажется оптимистичным. Не только в части какой-то нефтегазовой истории. И здесь, ну, как бы у Российской Федерации не так много инструментов для контроля какого-то. Опять же, если санкции будут ужесточаться, если, например, союзникам удастся убедить Индию не покупать российскую нефть, то это, конечно, будет очень болезненный удар по российскому бюджету. Что-то, конечно, заберет Китай. Насколько Китай может забрать все объемы, я не знаю. Это вот нефтяной рынок не моя зона ответственности, наверное, может. Но, опять же, что касается не нефтегазовых доходов, то есть того, что государство собирает за налоги, мы видим, что текущий бюджет сверстан с прогноза, что соберут все, что запланировали. Иными словами, Минфин и рассчитывал, там, исходя из того, что люди будут аккуратно платить и не будут заниматься налоговой оптимизацией, с одной стороны, а ФНС наилучшим образом, наилучшим образом соберет все, что может. Как бы здесь вопрос, верим ли мы в возможности налоговой службы или не верим. Мне кажется, что закладываться на стопроцентную собираемость налогов немножко странновато, учитывая, что страна 3 года поощряла различные схемы во всех областях, не только, ну, то есть в налогах в меньшей степени, и в этом смысле, конечно, российская налоговая это высокотехнологичный сервис сейчас, они очень много инвестировали в различные технологии, связанные с выявлением, с улучшением собираемости, но ставить на то, что они на 100% выполнят свой план и сводить на основании этой предпосылки бюджет, мне кажется, довольно оптимистично. То есть плана Б в бюджете не просматривается какого-то.
Про это и хотел я у тебя уточнить. Я там позволил себе замечание про то, что планировать на 3 года — это как-то слишком оптимистично. Хотя бюджетный процесс в России, когда-то это подавалось как достижение 3-летний, мы можем заглянуть на 3 года вперед. Вот страна стабильно и развивается. Весной уже, да, пересматривая бюджет, они увидят, сколько собрали, сколько не собрали и чего делать.
Ну, весной они еще пока не увидят, сколько собрали и как все это происходит, они увидят только осенью. Но технически есть два окна возможностей для правки бюджета. Это весенне-осенняя сессия парламентские, и чем Минфин будет пользоваться. Я думаю, что весной где-то, во-первых, будет больше информации по тому, как будет развиваться глобальная экономика традиционно. Министерство экономики напишет сценарные условия, что будет в мире, как будет развиваться российская экономика. Я думаю, что будет виднее, потому что пик спада ожидается где-то в первом квартале следующего года. То есть динамика экономики, которая сейчас, там, если квартально смотреть, она уже около нулевая. Ну вот 4-й квартал, там будет 0 или чуть больше 0. Опять же, мне кажется, дискуссия не имеет никакого смысла, потому что с точки зрения вот экономического самочувствия, что 0, что больше, что числа там 0,1, 0,2, это все для такой экономики, как российская, это все очень условные вещи. То есть это все равно 0, она все равно топчется на месте. Как вот машина на нейтралке с работающим двигателем, потому что у нас оборонный сектор все еще работает и работает на полную мощность. Скорее правительству будет виднее, как что будет с экономической траекторией, будет понятнее, как они проходят пик или пик растянется на какое-то время, то есть спад будет глубже и дольше, чем ожидается сейчас. Там же очень много разных неожиданностей может всплыть. В системе накоплено огромное количество так называемого морального риска. И мы, в общем, видим по тому, какое это финансовое состояние РЖД, то, что писали буквально на прошлой неделе, по-моему, Коммерсант публиковал план спасения российских железных дорог, у которых была гигантская задолженность, и которую довольно тяжело обслуживать, там проблемы с инвестпрограммой и много чего еще. Но помимо РЖД, есть и другие компании, у которых финансовое состояние не такое радужное, как было, например, в 2021 году. Это связано с разными факторами. Это не только сложности с обслуживанием долга, потому что высокая ключевая ставка, хотя это тоже последствия того, что очень высокая, то, что Россия больше года живет в условиях сверхвысокой ключевой ставки. Как бы прямое следствие этого – это сложности с обслуживанием долга у собственно, домашних заемщиков. Но дело в том, что российский бизнес, особенно большой и окологосударственный, он помимо собственной основной функции, помимо своей основной деятельности, еще, как правило, перегружен различного рода обязательствами. И это позволяло бизнесу быть уверенными, что их спасут в любом случае. Государство спасало бизнесменов в кризис 2008 года, в кризис 2014 года. Понятно, были развернуты программы спасения в ковид. Вот и сейчас все ожидают, что спасут. То есть, например, угольная отрасль, которая находится в глубочайшем кризисе, связанном не только с снижением спроса на уголь, со стороны там, Китая, но и в целом с энергопереходом и так далее, с сложностями внутренними, связанными с обслуживанием долгов и прочим. То есть их нужно спасать. Программа спасения там оценивается примерно в триллион. Этого триллиона в бюджете нет. Не очень хорошее состояние финансовое, насколько я понимаю, сейчас у Росатома, тоже госкорпорация, которой не дадут упасть. По Ростеху, если думать, вроде как бы флагман российского ВПК, но Чемизов не раз жаловался на низкую рентабельность и состояние внутри группы предприятий, которые входят в Ростех, оно тоже очень неравномерное. То есть вот эта вот неэффективность просто распределена как масло по бутерброду. Вот, насколько она контейнируема внутри корпорации, ну, то есть, что если завалится кто-то один, не приведет ли это к каскадным каким-то банкротствам и стилам эффектам, я не знаю. Структура довольно непрозрачная. Но вот такого риска по экономике достаточно много. И одна из проблем 26-го года в том, что частично этот риск в тех или иных местах может начать реализовываться. А каких-то запасов денег, запасов ресурса на то, чтобы просто, ну, вот, как бы как в режиме пожарной команды прийти и рублями залить проблему, так, ну, то есть такая возможность есть, но тогда нужно говорить о том, что инфляция будет выше и не стремится к таргету вблизи 4%, что тоже указывает, ну, то есть значит, что вопрос таргетирования инфляции тоже переходит из чисто центробанкирского ведения в вопрос политического поля, а политическое поле – это поле президента.
Объясни, пожалуйста, еще про государственный долг. Ты про это уточняла, каким образом он сейчас устроен, каким образом, я бы даже сказал, большие государственные банки вынуждены приобретать этот госдолг. Они не то чтобы сильно недовольны пока, но там тоже ресурс меньше, чем можно подумать, когда Путин говорит, ну, у нас маленький госдолг, сравните с другими странами. Нет, на другие страны не похоже.
Ну, тут несколько моментов. Первый – это то, что действительно у России относительно там, других стран не очень высокий уровень долга к ВВП, но сравнивать российскую экономику, например, с другими открытыми экономиками довольно странно. Поэтому нужно, если уж корректно проводить сравнение, то нужно сравниваться со странами с закрытым капитальным счетом, со странами, которым закрыт доступ на международные рынки капитала, их, в общем-то, не так много. Поэтому это вот первая неточность. Вторая, я не очень согласна с твоим подбором глагола, что банки вынуждены покупать УФЗ. Банки не вынуждены, им нравится покупать УФЗ, потому что облигации федерального займа – это довольно хороший и очень ликвидный актив. То есть, с одной стороны, его можно использовать для управления ликвидностью в банке, с другой стороны, его можно, ну, то есть это как бы хорошая история на балансе, он фактически, эти долги обслуживаются, это хорошая бумага, которая нравится банкирам. Есть история, здесь есть небольшой перекос в сторону государственных банков, но это, в принципе, особенность российского банковского сектора, что крупные игроки так или иначе связаны с государством. Но получается, да, что порядка четверти выпуска ОФЗ скупает, например, один государственный Сбер. То есть 25% каждого выпуска уходит Сберу. Наверное, сопоставимые величины покупает ВТБ и еще несколько крупных игроков. И все остальное распределяется между другими желающими. Вот. Понятно, что государственные банки оперируют крупными заявками, поэтому конкурировать с ними в этом плане сложно. А сатурация банковских балансов ОФЗ тоже достаточно высокая. В принципе, ничего, пока государство платит по своим долгам, пока они так такие прибыльные, ничего там плохого нет. Но слишком большая концентрация тоже не очень хорошо с точки зрения развития рынка и с точки зрения вообще развития инструментов. Сам по себе То, что само по себе существует дискуссия между Минфином и банками, где банки хотят ОФЗ, привязанные к инфляции, потому что так и минимизировать свои риски. А Минфину нравится с постоянным купоном, говорит о том, что банки пока покупают облигации как бы по своему желанию. А есть еще один немаловажный фактор, почему ФЗ нравится банкам, это то, что его можно в качестве залога отнести в центральный банк и зареповать, то есть центральный банк принимает в качестве обеспечения ОФЗ и выдает ликвидность банкам, и банки под эту ликвидность, взяв эту ликвидность, дальше могут спокойно расширять кредитные портфели. Это достаточно проинфляционная история, там за счет того, что возникают дополнительные деньги в экономике. Но все же операции репо пока стараются, ну, то есть центральный банк старается их использовать как операции, связанные с управлением ликвидностью, а не как квазимонетарное финансирование, квазимонетарное финансирование долга. Насколько я понимаю, центральный банк смотрит на то, чтобы программу репо сократить или, ну, как-то, или сократить, или прикрыть, потому что она, в общем, потому что, в общем, она мешает ЦБ бороться с инфляцией. Ну, вот посмотрим, что будет весной. Но в целом пока вот история с долгом такая. То есть она скорее позитивная, то есть там нет никаких серьезных рисков. Но вот предел насыщения банков госбумагами тоже плюс-минус виден.
Давай закончим этот разговор про взгляд Владимира Путина на российскую экономику в следующем. В начале декабря, я прочитаю по ТАСС, он объявил перестройку и ускорение безгласности. Москва, 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил немедленно начать реализацию плана структурных изменений российской экономики. Подчеркну, план структурных изменений российской экономики. Рассчитан он до 2030 года. Такое поручение он дал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент также сообщил, что к концу 2026 года должна быть сформирована основа для достижения темпов экономического роста не ниже мировых. Он обозначил эту цель как одну из ключевых задач, стоящих перед Кабинетом министров и региональными командами на 2026 год. Ну, хочется пошутить про то, что структурные изменения не произошли, но не такие, как многим хотелось бы, да, если говорить про финансирование ВПК. Веришь в возможность ускорения в условиях шаткой собственности, ограничений всяческих международных, высокой административной налоговой нагрузки, высокой командности, на самом деле, да, если мы говорим про ВПК российской экономики? Вот примерно то же самое, но быстрее движется.
Я не вижу никаких различий в риторике, которая применялась в 2018 году, когда Путин давал, когда утверждали тогда очередной план развития экономики до 2030 года, комплексные национальные цели, вот это вот все, которые, майские указы 2.0, которые трансформировались в 2018 году вот в этот план, и потом его как-то апгрейдили. Короче, смысл всех этих документов в том, что у бюрократии должны быть какие-то цели, которые можно оцифровать, которым можно придумать какие-нибудь KPI, вот, и она радостно возьмется за их выполнение. Назвать это планом структурной экономики, трансформации структурной экономики, ну вот, действительно, экономика структурно изменилась, и теперь у нас есть нехватка рабочих – это структурный фактор, санкции – это структурный фактор, перекос спроса в части ВПК – это структурный фактор, накопление морального риска в экономике – это тоже структурный фактор. И, в принципе, то, что экономическими методами текущий набор проблем в экономике не решается, наверное, это тоже такой большой структурно-политический фактор. Поэтому свою структурную трансформацию российская экономика, ну, уже, можно сказать, завершает и вот выходит на новый уровень в ее вот новом вот состоянии, новом вот облачении, если можно, наверное, так сказать. Вот, поэтому, что касается конкретно этого плана, он достаточно сильно сфокусирован как раз на собираемости налогов, на обелении экономики. Вот, что в целом я бы, наверное, если бы я была бизнесменом российским сейчас, я бы это восприняла как некоторую угрозу со стороны государства, что если меня заподозрят в чем-то, а мы все-таки помним, что Владимир Путин к предпринимательскому сообществу относится довольно напряженно, исторически. Он считает, что это вот что-то, ну, это торгаши, они наверняка какие-то не очень честные люди, потому что честный человек пойдет работать на государство, а не будет вот этим бизнесом заниматься, шмизнесом, еще чем-то. И вот здесь я бы напряглась, потому что с точки зрения сигналов мне бы это сказали, что если власти сейчас думают, что существенная часть экономики в тени и априори подозревают бизнес в уклонении от налогов, то, возможно, какие-то обвинения в недоплате, недоимках и прочих будут расти, а доказать, что ты не верблюд или что у тебя все правильно в российских судах, довольно сложно. Вот я бы вот читая этот план, я бы вот напряглась вот с этой точки зрения. А все остальное, ну, им нужны планы, бюрократии нужен план, бюрократия написала план, она пойдет его выполнять. К экономике это не имеет никакого отношения, чисто бюрократическое упражнение.
Хорошо, что имеет? Один из главных сюжетов года предпринимательских — борьба банков и маркетплейсов с привлечением лоббистов высшей категории из числа высших должностных лиц, я имею в виду. У маркетплейсов, если коротко про этот сюжет, есть свои банки, есть медиаресурс, собственно, аудитория сервисов, и они стали предлагать свои финансовые продукты с их-то оборотами. А банкам тоже хочется зарабатывать, тоже нужна доля рынка в кредитовании, особенно с перспективой, если думать про то, что ключевая ставка будет пониже. И вот кто кого.
Насколько я понимаю, там некоторые водяное перемирие сейчас. И вроде как вписались и правительство, и Государственная Дума, и как-то тема подутихла. Можно понять и тех, и других. В случае с банками, которые, в общем-то, с 2022 года терпели значительнейшую трансформацию, мы говорим о большом стандартном банковском бизнесе, который, так сказать, вернулся к корням. То есть если раньше банки могли зарабатывать на каких-то, на инвестиционном банкинге, на, ну, то есть на сделках, на вот всем комплексе услуг, если раньше были какие-то международные транзакции, российская банковская система, ее существенная часть отключена от возможности проводить международные транзакции, а это была, ну, комиссии и тоже сервис, это важные были части банковского бизнеса. То есть, по сути, у тебя, ну, то есть, твой бизнес скукожился до кредит-депозит и работа с государственными деньгами. В этом смысле, конечно, розница и работа с людьми, и финансовые сервисы, которые можно предоставлять людям, они тоже важная часть истории. А клиент действительно уходит в новые банки, в банки маркетплейсов, потому что человек, понятно, идет где дешевле, где больше скидки. И это тоже, кстати, важная черта российской экономики, которая все больше, ну, то есть видно, что несмотря на то, что был вот определенный скачок в доходах у населения, покупательская способность этих доходов достаточно быстро тоже стала сокращаться после вот какого-то роста, и люди очень много покупают по скидкам, люди очень много покупают по акциям, и даже молодые люди, которая, казалось бы, там, меньше заботится о том, сколько они тратят, тоже очень неплохо умеют скидки на маркетплейсах, скидки в Ашанах и так далее. И в этом плане, конечно, понятна фрустрация традиционного банкинга, у которых даже такая, вот такой важный клиент, как розничный клиент, начал уходить или снижать количество операций, или там вот приходит, условно говоря, зарплата на карточку в Сбере, а с нее через систему быстрых платежей, которую тоже, против которой, я напомню, тоже Сбер боролся, потому что вот эти вот комиссии, терял на комиссиях, вот, через триггер ярости человек выводит деньги на там карточку банка Wildberries или НТС-банк, или Озон-банк, потому что ему так выгоднее совершать покупки. В этом смысле я понимаю, это все понятно. Плюс ко всему, конечно, банки маркетплейсов впечатляюще росли по какими-то десятками процентов за последние годы. И это тоже вот за последние годы, я имею в виду за там, прошлый год и текущий год, что тоже, мне кажется, примета военного времени, когда люди стали больше потреблять еды и в текущем виде каких-то вот этот вот шопинг дофаминовый, когда что-нибудь купить небольшое, чтобы принести себе маленькую радость, потому что большие впечатления, вроде как поездки за рубеж, стали значительно менее доступны. Вот, поэтому, ну, в общем, фрустрация одних и других понятна. Удивительно было то, что впервые, мне кажется, за длительное время можно было видеть, как крупные банки объединились и пошли единым фронтом. На стороне банков выступил ЦБ, который потом немножечко отскочил. И в этом и здесь понятна позиция регулятора. Я на самом деле, это тоже вопрос, кстати, политический, каким должен быть, должен выглядеть вот этот вот дизайн. То есть вот у Амазона своего банка нет. Там есть какие-то, есть возможности там покупать подарочные карты и оплачивать. Но вот как должно быть, должны ли быть свои банки у маркетплейсов, должны ли это быть полноценные банки, или это там партнерство с какими-то еще вещами, это тоже, мне кажется, какой-то, ну, то есть это стало вопросом политическим, учитывая, что у банков есть собственный политический ресурс, насколько я знаю, там за платформы вписался замруководитель администрации Орешкин. Но банки тоже знают людей в администрации, и банкиры знакомы с Путиным. В общем, вот этот вопрос тоже стал политическим. И опять вот в третий раз я возвращаюсь к этой теме, и, видимо, там, немножко суммировав, почему я об этом говорю, мне кажется, что довольно важной фичей, довольно важной чертой 2025 года стало то, что количество дисбалансов и противоречий, которые накопились в российской экономике и в российской там социальной части, стало слишком большим, чтобы это все дело игнорировать. То есть для президента, который занимается войной, геополитическими какими-то играми и, в общем, считает, что он может игнорировать внутреннюю жизнь и внутреннюю экономику, ну, вот мне кажется, что сигналы, что уже звонит из всех колоколов, что как бы так как ты президент, верховный арбитр, Путин так сконструировал систему государственной власти, систему принятия решений, что решение принимает он, что вот, ну, вот эта вот папочка с решениями, которую он все-таки должен вернуться и принять, она уже переполнилась, и листочки из нее начинают падать на пол. Так мы видим, мы становимся свидетелями достаточно интересных и удивительных разборок.
Отлично. Давай поговорим про внешние сюжеты после того, как ты так закольцевала про разговор про внутренние. А Бельгия отказалась предоставить средства Украине в счет российских замороженных активов. Схему сейчас нужно, наверное, напомнить. Но Европа даст Украине по другой схеме 90 миллиардов евро. Сначала про Бельгию и Евроклир. Что думаешь, скорее поддерживаешь такое отношение к частной собственности, пусть даже если дело идет о, речь идет о государственной собственности, государство, которое объявило войну на континенте своему соседу?
А мне кажется, что самое главное в этой истории это то, что Украина получит финансовую помощь от Европы, и то, что на ближайший там, год, как минимум, финансовый вопрос финансовой помощи для Украины закрыт. Это самое главное, и это большая победа европейцев. Можно ли это было сделать без вот этой вот ситуации, которая выглядит достаточно уродливо с любой стороны? Хороший вопрос, который я, наверное, оставлю без ответа. Я не лидер европейской страны, я не знаю всех противоречий и всего прочего. Опасения Бельгии мне кажутся достаточно существенными, и то, что Российский Центральный Банк, и вообще Россия начала как-то юридически реагировать на заморозку активов только спустя 3 года, говорит о том, что и в России возможность лишиться этих денег восприняли достаточно серьезно, хотя здесь следует оговориться, что, насколько я понимаю, никто какого-то возвращения арестованных активов в ближайшее время уж точно не ожидает. Вот, это отдельный вопрос. У России остаются способы давления, в том числе юридического давления, на европейские страны. Это не, ну, то есть я далека от мысли, что, например, Евроклир подчинится решению московского арбитража, и я примерно понимаю, в чью пользу будет это решение московского арбитража, но наличие юридического кейса дает формальное основание для обращения в другие международные суды и арбитражи, что здесь делает вот эту вот историю вокруг российских активов, окутает их и так, в общем, тем токсичная, но это все окутает, ну, как бы, еще бы тема станет еще более токсичной. А чтобы дать Украине кредит, нужно же выпустить долг, и этот долг должен кто-то купить. Вот, соответственно, токсичность темы сократит количество потенциальных покупателей этого долга на определенную величину. И это тоже в некотором смысле там, может быть целью и победой российской стороны. Вот. Я, у нас на канале, я прорекламирую, мой коллега и соавтор по рассылке ДБЛ Александр Каляндер очень подробно разбирал эту тему во всех нюансах. Мы подвесим этот выпуск к моему выпуску, чтобы вот, вот там прям вот по полочкам разложено вот эта вот тема. Но слава богу, что пока вопрос с финансированием Украины закрыт, а дальше, ну, будет видно, будем посмотрим. В любом случае, все, что касается вот таких краеугольных вещей, как суверенные резервы, мне кажется, к таким вопросам нужно подходить крайне аккуратно, крайне осторожно. Опять же, есть черное пятно на белой мантии центробанкиров. Это когда Банк Англии золото Чехии отдал нацистской Германии. И вот с тех пор пятно это никто не смыл. Поэтому вопрос резервов – это тема очень нежная, очень деликатная и очень аккуратная.
Да, если коротко, подразумевалось, что Украине дадут кредит под залог российских активов, и когда Россия перейдет к каким-то соглашениям, согласится на репарации, ей могут разморозить ее активы. Нет, значит, они будут изъяты. Но так не получилось, и Бельгия настаивала, говорила, что это создаст для нас проблемы, и если никто из других стран не готов дать нам гарантии, мы, маленькая Бельгия, не должны будем столкнуться с последствиями. Компания Euroclear, конечно, которая является оператором, да, вот этой записи этого долга, этих средств, которые там находятся, вернее говоря, не долга, а приобретенных и уже истекших долговых бумаг, не была, мягко говоря, за... Ну, в общем, европейцы решили выдать, вместо того, чтобы значительная часть средств на 2-3 года, через вот эту схему, на год примерно, совместный заем. Хорошо, про Евросоюз, который включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег, финансирования терроризма, то, что называется блоклистинг России, давай тоже поговорим. В начале декабря это случилось, и уже есть последствия, в том числе в третьих странах, в том числе в странах вроде Армении, Казахстана, там, где многие россияне открыли карточки, это то, что касается физиков, потребителей, прости за туризм, простых людей.
Ну, смотри, я сама считаю, что решение Евросоюза отправить Россию в черный список, оно, конечно, понятно, что оно политически мотивированное и связано с тем, что внести Россию в черный список стран ФАТФ, вообще FATF Financial Task Force, это международная организация, которая противодействует финансированию терроризма и отмыванию денег, которая разрабатывает соответствующие стандарты, внести Россию не удалось. Что, кстати, очень интересно, Россия до войны была крайне добросовестным членом FATF и одним из отличников, пионеров, можно сказать, организации. Часто за Росфинмониторинг ставился в пример, и в России этим гордились. И ФАТ в целом вот показывала, что вот Россия проделала крайне большой путь от страны с вообще не пойми чем с точки зрения законодательства и стандартов в борьбе с отмыванием до, в общем, до очень хорошего добросовестного члена нашей международной семьи. Но все изменилось в 22-м году. Давайте подумаем, почему. Проблема решения Евросоюза в том, что оно, ну, то есть оно случилось спустя 3 года, и, по сути, оно направлено не против россиян, которые то, что называется enablers of the war. Перевести это, наверное, правильно можно, ну, то есть те, которые допустили войну, которые помогают войне, это прежде всего черный блэклистинг России коснется россиян, которые живут в Европе, и различного бизнеса с российскими корнями, который в Европе тоже существует на вполне легальных основаниях. Вот. То есть, по сути, что это значит? Это означает то, что банки должны, финансовые организации должны, не только банки, но и вообще любые финансовые организации должны проводить более тщательные проверки контрагентов на предмет их связи с Россией. И если это раньше это были просто какие-то стандартные наборы документов, типа источник происхождения средств, идентификация клиента, ну, то есть паспорт, вид на жительство и так далее, то сейчас могут задаваться дополнительные вопросы, там, не только подтверждение домашнего адреса, типа, пришлите последние там, счета за коммуналку, или там, контракт об аренде помещения с вашим, оформленный на ваше имя, но и различные другие дополнительные бумаги, вплоть до уплаты налогов в другой, в третьей стране. И решение по проведению тех или иных транзакций будет приниматься вручную, что, соответственно, процесс из автоматического, то есть как занимающего минуты, секунды, часы, переводит в полуаналоговый, и это занимает дни, недели, или многим банкам будет проще перестать работать с русскими клиентами, потому что содержать домашний комплайенс, иметь compliance in-house – это очень дорого, это достаточно накладно для банков, проще просто перестать работать с такой категорией клиентов. А на практике это будет означать, что россияне, в том числе живущие давно в Евросоюзе, даже обладающие ВНЖ, ПМЖ или, может быть, даже другими паспортами, паспортами третьих стран, столкнуться и с дополнительными проверками, и, возможно, с отказами в обслуживании. То есть это делает жизнь оппозиционных россиян значительно сложнее и жизнь легального бизнеса значительно сложнее. История выходит за пределы Евросоюза, потому что есть страны, не входящие в ЕС, но которые гармонизируют свое законодательство с Европой. То есть, например, это там балканские страны, это Грузия, это Молдова, это Армения. И, насколько я понимаю, уже как-то стали дополнительно присматриваться к сделкам. Это и здесь еще есть совпадение 19-го пакета санкций и вот блэклистинга России. Ну, то есть, ну, по сути, все это, ну, по сути, пострадают, конечно, совершенно невинные люди, а не те, против кого направлена эта мера. Проблема, ну, то есть, ну, здесь, конечно, тоже важный и сигнал. Я, правда, не знаю, мне, правда, сложно сказать, кому сигналит Еврокомиссия, потому что мало что могут сделать с политическим режимом россияне, находящиеся за пределами России, а россиянам внутри России, это не россиян внутри России, это не касается, но смысл в том, что пока Путин продолжает войну с Украиной, какие-то сложности в жизни россиян в Европе не закончатся, это совершенно точно.
Хорошо. Когда мы с тобой записываемся, 22 декабря спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев побывал в Майами, 2 дня были переговоры, он был там один и довольно формально прокомментировал, что хорошо поговорили, в следующий раз в Москве, будем надеяться, что продолжатся переговоры. Это часть вот этого процесса обсуждения пунктов, предложенных, явленных сначала через утечки мирного плана, который уже украинцы с европейцами обработали, передали американцам, сейчас дело за российской стороной. Что думаешь про этот переговорный процесс и про экономический смысл того, что происходит?
Эти вещи нужно очень сильно разделять. Переговорный процесс и его участника Кирилла Дмитриева, и вообще экономическое взаимодействие, которое было, есть, будет и так далее. По Дмитриеву, я думаю, что мои коллеги прокомментируют это лучше меня, но то, что пока видно, это бросается в глаза отсутствие в составе делегации, например, помощника президента Юрия Ушакова или министра иностранных дел Сергея Лаврова. То есть, в принципе, можно сказать, что Дмитриев поехал что-то уточнить. Например, почему в план, согласованный с Москвой в большем виде, вносится по настоянию европейцев и еще кого-то какие-то изменения. Ну и, видимо, обозначить американцам какие-то красные линии, которые там возникли у Москвы. После этого, ну вот сейчас Дмитриев вернется, видимо, как-то доложит президенту Ушакову и всем остальным участникам процесса, и, возможно, мы там до конца года станем свидетелями очередного пресс-подхода Путина, потому что Путин общается теперь таким образом. Вот. Мы ничего не знаем про то, что Утков в Россию не собирается явно. Вот, пока, ну, по крайней мере, пока про это ничего никто не говорил, хотя, в общем, до Нового года еще целая неделя. Я думаю, что Путин как-то выступит, обратится к прессе и еще раз объяснит другу Дональду, в чем заключается российская позиция, напомнит примерно о том, что он говорил на прямой линии, что он считает, что он может взять Донбасс военным путем, и любое перемирие это, и вообще любой мирный процесс, это уступка сама по себе, участие России в мирном процессе уступка, потому что мирный процесс России не нужен. На самом деле это все реально значительно сложнее, это все, конечно же, не так, но здесь у нас большие геополитические игры, куда уж нам с нашей скучной реальностью, где экономика не очень, и усталость от войны большая, и в общем, люди хотят жить нормально. Что касается экономических каких-то вопросов, которые якобы обсуждаются, все обсуждения, о которых мы знаем благодаря утечкам, это проекты для друзей и семьи, что с одной, что с другой стороны. То есть это либо бизнесмены, приближенные к Путину, либо бизнесмены, приближенные к Трампу. И это какие-то единичные проекты, которые позволят отдельным людям стать богаче. Будут ли эти проекты приносить какой-то макроэффект, ну, там, дополнять бюджеты обоих стран, создавать дополнительные рабочие места? Еще что-то не факт. И это первый момент. Второй очень важный момент – это то, что Америка по-прежнему считается недружественной страной. В России, согласно законодательству Российской Федерации, это не фигура речи, недружественная страна – это акт правительства, и, в общем, американцы относятся к недружественной стране. И я хочу заметить, что никакие потепления отношений, никакие переговоры с Трампом и его коллегами не помешали, например, Генеральной прокуратуре объявить нежелательной организацией инвестфонд NCH Capital, вот, которые владели российским холдингом Агротерра, и обратить в пользу государства активы на 73 миллиарда рублей. Вот, Агротерра, ну вот, инвестхолдинг был одним из крупнейших инвесторов американских в российскую экономику, в российскую агротерру, точнее, сейчас переговорю. Инвестхолдинг был крупнейшим инвестором в Агротерру, это американские коллеги, и их звездно-полосатые паспорта не были вообще никаким препятствием для российских правоохранительных органов в части отжимания актива, которое произошло достаточно быстро. И судя по тому, что американская сторона не ставила этот вопрос на переговорах и не выражала, собственно, никаких официальных протестов и так далее, мы все-таки это подтверждает, что мы говорим об отдельных проектах для отдельных людей, а не о нормализации экономического взаимодействия, о защите инвестиций, о защите частной собственности и других важных вещах, без которых невозможно нормальное там, экономическое сотрудничество.
Всех призываю еще раз подписаться на канал Карнеги Политика в YouTube или на удобной для вас подкаст-платформе. В Телеграме тоже можно слушать и смотреть видеофайлы в отдельный Телеграм-канал, выкладываются. И на прощание давай тоже в этом же духе Россия, которую мы потеряли, довоенная Россия, последние следы, которые исчезают. Российский парламент одобрил в третьем чтении законопроект, который отменяет для госслужащих обязанности ежегодно публиковать декларации о доходах. Там есть дискуссия о том, что это вроде бы может помешать прозрачности и борьбе с коррупцией. С другой стороны, депутаты сами отмечали, что никаким громким коррупционным скандалам это прежде не мешало. Независимые исследователи, наблюдатели, те, кто разбираются с российской коррупцией, говорят, конечно, будет труднее наблюдать за тем, что в России происходит. Как тебе происходящее, в том числе как исследовательница российской бюрократии? Радуются твои знакомые из тех, кто работает в госаппарате, что этого больше не придется делать?
С моими знакомыми из госаппарата эту тему не обсуждала, но определенное ликование со стороны определенных и чиновников, и депутатов чувствуется. Особенно там, в случае с депутатами, это же интересная история, потому что у нас получаются народные избранники миллионеры или даже миллиардеры, мягко говоря, не отражают социально-демографического портрета своих избирателей. Вот. То есть кто-то в этом смысле счастлив. Прежде всего, конечно же, счастливы силовики, которые занимают гражданские должности, и частично они тоже были вынуждены открывать доходы и собственности. Это становилось достоянием общественности. Очень интересная была внутренняя дискуссия в Госдуме по этому вопросу. Я читала сообщение про то, что, конечно, лоббисты системы «Посейдон», которая теперь будет в закрытом режиме аккумулировать информацию о доходах российских чиновников, говорили о том, что мы не знаем, как она будет работать, но давайте попробуем. Вот. А как бы даже коммунисты, даже депутаты-коммунисты говорили о том, что, может быть, надо как-то... Может быть, не надо, но находились в оппозиции к этой истории. Очевидно, что за очередным ГИСом «Посейдон» стоит Федеральная служба безопасности или какие-то силовики. Вообще информация, которая собирается в реестры и которая контролируется определенными ведомствами, это ресурс. Это ресурс как и политический, так и финансовый. В принципе, ну, опять же, знаю, как у нас сейчас, что произошло с реестром призывников и как его сломали. В принципе, мне кажется, что ничего не помешает хакерам сломать систему «Посейдон» и сделать доступными, ну, было бы желание, и сделать доступными все доходы, декларации российских госслужащих, если, конечно, такой будет запрос. То есть в этом смысле создание единого реестра всегда повышает риск того, что этот реестр будет так или иначе скомпрометирован, взломан и так далее. Возможности у современных хакеров поистине большие. Но в целом, конечно, мне кажется, что там, с сигнальной точки зрения вся вот эта вот история, она уже про то, что а что стесняться? Мы и так закрыли половину информации об экономике, мы закрываем кучу показателей просто потому, что чтобы власть выглядела чуть лучше, чем она выглядит на самом деле, давайте закроем уже и это. Ну, давно всех раздражало. Зачем мы играем, зачем мы пытаемся притворяться теми, кем мы не являемся? И дальше вот в эту вот историю очень хорошо ложится тема, что прозрачность, особенно по коррупционным вопросам, была навязана нам Западом, мы не часть западной системы, давайте отказываться от западных... от вот этих вот вредных западных стандартов. Вот логика, мне кажется, такая. То есть, а чего уже стесняться, зачем прикидываться теми, кем мы не являемся? Ну, а те, кому это выгодно, прежде всего, это разработчики нового ГИСа. Вот, и, конечно, те, кому хочется что-то скрыть, они становятся бенефициарами такой ситуации. Вот такое мое чтение этой самой истории.
Силовики, давай уточним, ты это произнесла, тоже ведь становятся бенефициарами. У них будут закрытые досье на всех.
Ну, у них и так есть закрытые досье на всех. Глупо предполагать, что их нету. Вот. И есть же антикоррупционное управление было в администрации президента, которое тоже аккумулировало огромное количество данных. Наверняка там тоже есть какой-то внутриведомственный там, реестр, ГИСОК, какой-нибудь сервер, где все это хранится. Вот, просто теперь, ну, то есть теперь у этой истории, видимо, обозначаются там свои бенефициары, которые будут, ну, да, а дальше, например, выписка и там без выписки из «Посейдона» невозможно будет там устроиться на работу или перейти куда-то. Ну, то есть вот человек, который будет сидеть на этой информации, будет обладать достаточно большим ресурсом над другими людьми.
Это Александра Прокопенко, которая обладает информационным ресурсом, но делится им с вами, и она исследовательница в Берлинском центре Карнеги. Мы для Карнеги Политика разговаривали последний раз в этом году. Очень надеюсь, что увидимся в будущем. Всех поздравляю и тебя, дорогая Саша, с наступающими праздниками.
И всех с наступающими праздниками. До встречи в новом году.
Пока-пока.